Вторая трудность состояла в короле прусском, которого нельзя было склонить к возвращению Штетина в ожидании эквивалента в будущем. Гёрц написал новый проект. И опять Остерман отправился в Россию, а Гёрц в Швецию для переговоров с министром Миллером, который сначала был на его стороне, а теперь стал против и написал опровержение его плана. По мнению Миллера, этот план вовлекал Швецию в такую войну, которой конца предвидеть нельзя, притом шведский король должен тотчас уступить царю все им завоеванное, а царь, с своей стороны, обязывается содействовать намерениям короля только в будущем, и Богу известно, будет ли в состоянии исполнить свои обязательства по каким-нибудь новым обстоятельствам. Наконец, хотя теперь в России и нет возмущения, но по всем публичным и другим известиям видно, что возмущение вспыхнет непременно, отчего Швеция получит облегчение в мирных условиях. 4 сентября Остерман, возвратившийся на Конгресс, доносил царю. «Трудился я всячески наши здешние дела глубже испытать, и заподлинно уведомился, что не только барон Миллер, но и все шведы, отвращая короля от здешнего мира, такие ему злые внушения сделали о бароне Гёрце, злее которых быть не может. И дело зашло так далеко, что в Стокгольме разглашают на улицах публично, будто барон Гёрц вашему царскому величеству за великие деньги королевский интерес продал, вашему величеству совет подал и дорогу показал, как вам нечаянно на Стокгольм напасть и им овладеть». Барон Гёрц, увидя против себя такие интриги, утвердился еще больше в прежней своей склонности к здешним делам и намерен так действовать у короля, чтобы у иных его неприятелей оттого и шея засвербела. Из разговоров с графом Гилленборгом я заметил, что и он стал колебаться и едва ли не перешел на противную сторону. Но все его поступки можно уничтожить, потому что он у короля ни малейшего кредита не имеет. И как креатура барона Гёрца всегда будет принужден поступать по его воле. По всем обстоятельствам дела и по нраву королевскому можно надеяться, что Гёрц своих неприятелей преодолеет и с окончательным королевским решением сюда возвратится. Через несколько времени Гёрц дал знать Остерману из Швеции, что король опять склонился к заключению мира с Россией по известному плану, но еще держит его в некотором сомнении слухи о волнениях в России. Он боится, что если эти слухи основательны, то царь не будет в состоянии исполнить свои обязательства. По мнению Гёрца, эти сомнения лучше всего можно рассеять, освободив из плена фельдмаршала графа Реншельда, который может разуверить короля относительно этих слухов, и как скоро фельдмаршал возвратится в Швецию, он, Гёрц, возвратится на Аландские острова. Пётр соглашался на освобождение Реншельда с тем, чтобы взамен король освободил русских пленных, генерала Головина и князя Трубецкого. С одной стороны, Карлу XII внушали, чтобы он не спешил заключение мира с царем, потому что в России возмущение. С другой, именно из Англии внушали, что между Россией и Турцией готова вспыхнуть война, о чем стали уже писать и в газетах. Князь Григорий Долгорукий доносил, что и в Польше стараются об этом разрыве России с Турцией. По этому случаю Остерман писал Головкину и Шафирову. «Думаю, что надобно и нам заранее постараться не только о том, чтобы Гродненский сейм был разорван как можно скорее, но также и о том, что под рукою какую-нибудь новую конфедерацию против короля возбудить, причем не пожалеть ни трудов, ни денег. Такая конфедерация всегда интересам царского величества полезна будет, хотя бы и здешний мир не состоялся, потому что, во-первых, по тем предлогам может его величество всегда войска свои в Польше держать. Второе. Конфедерацию король Август принужден будет с большей осторожностью и не так явно против нас поступать. Третье. Пока войска наши в Польше будут, то и цесарь 10 раз подумает, прежде чем предпринять что-нибудь против царского величества. 4. И король прусский тем легче в наших интересах удержан будет. 5. Через конфедерацию царское величество всегда силен будет в Польше, и обе стороны по его воле поступать принуждены будут. 6. Если же мир с Швецией состоится, то конфедерация может служить предлогом к исполнению известного намерения. Причин конфедерации довольно. Желание короля Августа передать польский престол сыну своему, стремление короля к самодержавию, старание его возбудить турок против царского величества, а следовательно и против Польши, чтобы между тем исполнить намерение свое насчет сокрушения вольности Речи Посполитой. Всего этого достаточно для возбуждения Польши против короля. Можно еще прибавить, что он туркам и цесарю обещал некоторые уступки из владений Речи Посполитой. Если к этому придут деньги и обещания под рукою покровительства царского, то, думаю, это дело будет не очень трудно. Во всех наших делах ни на кого нам не надобно обращать такого внимания, как на цесаря. По одержании нынешней победы над испанцами, без сомнения, он еще больше возгордится. И по известной своей склонности все возможное станет делать, чтобы весь свет возбудить против нас. Если нельзя с ним миновать разрыва, и он уже теперь турок на нас возбуждает, то я думаю, что турки лучше захотят возвратить себе то, что теперь уступили цесарю, нежели воевать с нами. Ибо по взятию Азова я не вижу, что им из областей царского величества еще угодно было бы взять. Может быть, что турки, если будут обнадежены помощью, скорее против цесаря, чем против нас, поднимутся, и не худо было бы теперь заранее внушить Порте об этом, потому что всегда лучше предупредить, чем быть предупрежденным. Между тем на Оландские острова приехал назначенный к размене фельдмаршал Реншельд. Остерман воспользовался этим случаем, чтобы надлежащим образом приготовить его и внушить ему такие мнения, какие могли бы способствовать к заключению мира. «Царское величество», — говорил Остерман, — «при настоящей войне не имеет в виду завоевания. Он хочет одного — привести свое государство в совершенную безопасность от Швеции, и потом вместе с королем шведским основать новую систему в Германии, через что держать в почтении те державы, которые хотят подписывать всем законы. Если государь ваш вступит с нашим королем в известные обязательства, — отвечал Реншельд, — то душу свою сатане продаю, если король не заключит мира с Россией». Остерман счел также нужным объяснить фельдмаршалу подробно ход дела у царевича Алексея, чтобы он мог по приезде в Швецию опровергнуть все лживые разглашения. Остерман воспользовался прекращением конференции вследствие отсутствия Гёрца и написал «Рассуждение о состоянии оландской негуциации» и переслал его государю как свое партикулярное малоумное мнение – которое может состояться и не состояться. «Это мирная негуциация, — говорит автор, — есть дело одного барона Гёрца. Гёрц так силен у короля, что по произволу управляет всем в Швеции. Король, как государь войнолюбивый, сам мало имеет попечения о своих интересах и единственное удовольствие находит в том, чтобы каждый день с кем-нибудь драться или, когда нет к тому удобного случая, верхом скакать. По всему надобно думать, что он находится не в совершенном разуме, а как он упрям, это видно из прежних его поступков. Барон Гёрц – человек умный, но притом чрезвычайно гордый и много о себе думающий. Не знаю, отыщется ли еще другой человек. В этом отношении ему подобный. Он ищет одного – прославиться». И для достижения этой цели ни себя, ни трудов, ни имения своего не жалеет. Король поручил ему все управление финансами, хотя он до сих пор ему не присягал и в службу его не вступал. Гёрц, зная королевский нрав, зная, чем, скорее всего, может удержать себя в милости Карла XII, создал ему вновь войско, для чего не только почти все ремесленники, но и из крестьян один из двух взят в солдаты. Гёрц вел медные деньги, а серебряные почти все взял в казну. Жалование войску и все другие государственные уплаты производятся медными деньгами. И дабы офицеры и солдаты от медных денег убытка не понесли, для того почти каждой вещи цена определена, по какой офицерам и солдатам продавать. Но другим подданным все вольную ценою продается. Крестьяне не могут продавать никому съестных припасов, но обязаны поставлять их в королевские магазины. Этим Гёрц получил кредит у короля. Но легко понять, в каком кредите находится Гёрц у всего разоренного им народа. Всем знатным шведам противно, что они у короля не имеют никакого значения, и чужестранец в их государстве по своей воле всем располагает. Другие жалеют о себе и о разорении отечества своего. Все для своего частного интереса внутренне желают, чтобы король лишился своих владений в Германии. Естественно, что Гёрц имеет мало друзей между шведами, что все шведы противны плану примирения, им начертанному. Все ищут его низвержения. Его царское величество так несчастлив в своих союзниках, что не только почти все от него отстали, но и вместо должной благодарности за добро злом воздать ищут. От них ото всех есть партикулярные мирные предложения. Разве от одного короля датского нет? Потому что он себя и весь свой интерес вручил доброму человеку Бернсдорфу, и на него, как на спасителя своего, всю надежду положил. По такому состоянию Северного Союза и по всем таким мерзким поступкам союзников царского величества, естественно, шведы смотрят, с какой стороны они большую пользу могут себе получить. Особенно потому, что им ни с какой стороны теперь к миру сильного принуждения нет. Вместо того, чтобы шведам за нами ходить, каждый за ними ходит и к себе приглашает. Поступки со стороны царского величества при здешнем конгрессе были следующие. Так как было усмотрено, что вся негациация от одного барона Гёрца зависит, то признали необходимым всевозможными способами войти с ним в конфиденцию. Стали применяться к его честолюбивому нраву, безмерно почитать его, ласкать, все его дела хвалить, и сколько честь царского величества при таких случаях допускало, униженно с ним поступать, сверх того, при всех случаях его обнадеживали особым уважением и милостью царского величества. И не думаю, чтоб какой другой министр без всякого почти торгу на такую знатную уступку согласился, хотя бы на то и указ имел. С нашей стороны ни на что именем царского величества не согласились. Но на которые статьи по указам согласиться было возможно, о тех Гёрцу объявлено, что о принятии их будут стараться. Противные внушения и ведомости, приходившие на конгресс к шведам и останавливавшие здешние дела, другими внушениями и нарочно сочиненными ведомостями старались опровергнуть. У цесаря им внушено, что заключенный мир с турками не крепок, что турки охотно воспользуются всяким случаем возвратить потерянное в последней войне. И теперь пристойным образом внушено шведам, будто короли английские и датские хотят впустить царские войска в Штат и Штральзунд. Внушено, какие следствия могут произойти для них от этого. Будут ли они когда-нибудь в состоянии возвратить себе эти места? Насчет Франции подана им надежда, что и она по заключении мира к нам обратится. Относительно Англии доказано, как мало король Георг в состоянии исполнить свои обещания, и наоборот, показано, что шведы никогда не могут возвратить своих провинций, завоеванных русскими. Всех прочих из шведской свиты фамильярным и учтивым обхождением и подарками к себе склонили. «Что касается до состояния Швеции», — продолжает Остерман, — «то она сильно разорена, и народ ждет спасения от мира. Швеция долго содержать большого войска не может. Король принужден будет с ним из Швеции куда-нибудь выступить, чтобы чужого двора лошадей своих привязать, иначе прокормить его невозможно. В Норвегии, куда король хочет впасть, действовать трудно. Без большого урона достичь своих намерений нельзя. А каким образом он этот урон потом восполнит? Разве Швецию совершенно обнажит от людей? При Стокгольме и на здешних берегах во все лето был небольшой корпус, а теперь зимой еще меньше останется. Ничто так Швецию к заключению мира не может принудить, как впадение в нее русских войск и разорение всех мест до Стокгольма. Надобно и то принять в соображение, что король шведский по его отважным поступкам когда-нибудь или убит будет, или, скача верхом, шею сломит. Если это случится по заключении с нами мира, то смерть королевская освободит нас от дальнейшего исполнения обязательств, в которые входим. Но хотя бы и мир не состоялся, то такой случай нам к немалой пользе также может послужить, ибо тогда Швеция разделится на две большие партии, а именно, первая – наследнего принца Гессен-Кассельского, в которой почти все военные находятся. Вторая – герцога Голштинского, который принадлежит духовенству и чужестранные державы. Кто бы из них наследство не получил, для утверждения своего принужден будет больше всего искать мира с царским величеством, ибо ни тот, ни другой для своего интереса не захотят потерять немецкие провинции и в удержании их большую нужду имеют, нежели в Лифляндии или Эстляндии. Шведы прежде многие письма под чужим именем печатали и повсюду распространяли, внушая великих и дальних царского величества намерениях. Думаю, что теперь было бы не бесполезно с нашей стороны в Голландии и Англии рассевать письма о важных намерениях короля английского к предосуждению народа. Также и в Польше о намерениях короля Августа и Цесаря. Материал к тому достаточный, притом не лживый, а правдивый. В тамошних краях можно людей сыскать, которые такие письма сочинить могут. Подобные внушения действуют на народ, особенно на английский и польский. Недурно и туркам заранее внушить о намерениях короля Августа, и что Цесарь хочет ему помогать, и потому и племянницу свою за сына его выдал. В начале ноября возвратился Герц и объявил, что король согласен на заключение мира, если царь обяжется прямо помогать ему против Дании. Русские уполномоченные отказали ему в этом решительно и объявили, что если шведы не окончат дело на прежних условиях, то царское величество долго продолжать конгресс не позволит. В формальной декларации они объявили, что далее декабря месяца конгресс продолжен не будет. Герц дал честное слово, что в 4 недели все кончится, и опять уехал в Швецию.